В эфире программа «Гинеколог. Популярно о важном». И говорить мы сегодня будем, что такое бесплодие. Бесплодие – болезнь 21 века. И Ирина Краснопольская, как практикующий врач-гинеколог, расскажет как раз о женской стороне этой неприятной болезни. Это же болезнь у нас все-таки, да, коллеги?
Да.
А Сидоров Дмитрий Владимирович, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, заведующий отделением урологии и МИДСИ, расскажет нам о мужской стороне этой болезни. И начнем мы, наверное, с тебя, да, Ириш? Давай расскажи, наверное, пожалуйста, вообще, что это такое, почему это считается заболеванием, лечится это или не лечится, как это определяется, когда на это нужно обращать внимание. Давай по порядку.
Добрый вечер. Начать, наверное, хотелось с того, что испокон веков всегда кто шел первый к врачу, когда в паре не наступала беременность. Это всегда была женщина, и все винили всегда женщин. Но в последние годы появилась специальность уролог, и к урологу стали отправлять, да, пару. Что считать бесплодием? Все-таки, наверное, считать полтора года отсутствия наступления самопроизвольной беременности при регулярной половой жизни считается диагнозом бесплодия. Бесплодие как у мужчин, так и у женщин, оно подразумевает под собой как первичное, так и вторичное. Про мужское бесплодие расскажет Дмитрий, про женское. Первичное отличается от вторичного тем, что в анамнезе была когда-то беременность. Неважно, чем она закончилась, родами, абортами или выкидышем, неважно. Это считается бесплодие вторичным, если такое было. Полтора года отсутствия беременности при регулярной половой жизни. Здесь тоже встает вопрос, потому что мы часто не обращаем внимания, какова же должна быть регулярность. И этот вопрос надо задавать семейной паре. И дискуссия должна происходить у врача, наверное, на первом этапе с двумя. Не с одной женщиной, например, просто, или с одним мужчиной, а все-таки с парой, да, потому что это их решение, это их запланированный какой-то шаг, какой-то такой важный шаг в их жизни, если это осознанный, опять же. И после этого начать какое-то обследование. Обследование женщины заключается в том, что для начала необходимо сделать ультразвук, сдать все анализы на инфекцию, сдать гормоны, посмотреть какие-то нарушения метаболического обмена, посмотреть какие-то сопутствующие заболевания. И обязательно пунктом мы пишем консультация урологом, консультация мужа. Вот на консультации мужа мы здесь попадаем в какой-то такой вакуум. Потому что женщина начинает метаться. Она говорит, как же я его отведу? Это первый момент. А второй момент, когда мы говорим, ну хотя бы принесите спермограмму, когда мы берем гинекологи на себя эту ответственность, мы не всегда, редко. Но вдруг мы берем на себя эту ответственность, покажите спермограмму, что же нам там. Может быть, что-то мы можем откорректировать или хотя бы сказать, что нормально, оставляем. Вот здесь самый сложный такой момент. Как сдать этот анализ, как убедить мужчину его пойти сдать. Как вообще подойти к тому, что мужской фактор бесплодия, он существует, он занимает порядка 30%, да?
Да.
Порядка 30%.
Ну, наверное, проблема возникает потому, что, во-первых, мужчины все-таки более пугливее, чем женщины. Они как-то более трепетно, с одной стороны, относятся к своему здоровью, но при этом, когда они болеют, да, но при этом они стараются не заболеть. То есть самое страшное событие, температура там 37,5, это уже все, это практически человек находится на смертном одре, да, и нужно спасать всеми возможными силами. У нас как-то такого у женщин такого нет. Мы до 39 вообще можем уходить. Аспирина выпили и пошли. Это такие особенности психологического восприятия заболевания, поэтому мужчины, наверное, сложнее как раз обращаются вот в этой ситуации к урологу, и сложнее вообще принимают диагноз, который могут поставить, потому что для них вообще страшно заболеть. Потому что они не знают, что потом с этим делать. И многие впадают как раз в ступор. Вообще при слове, что нужно пойти к врачу, а уже если они получают на руки какой-то диагноз, то это совсем для некоторых
является. Даже банальное обследование, список обследований.
Ну, это страшно, да. Очень мало мужчин, которые к этому относятся вот, нормально, что есть чекап, который нужно делать раз в год, и чтобы там тебе не присоветовали, все равно, значит, нужно двигаться по тому плану, который напишет доктор. Так вот, возвращаясь к вопросу бесплодия, да, болезнь 21 века, если мы говорим о женщинах, как правило, какой самый основной фактор, приводящий к этому заболеванию? На твой взгляд, как врача, через которого проходит очень много женщин?
Ну, первый фактор женского бесплодия – это трубноперитониальный фактор.
Второй. Так, вот давай мы сразу объясним нашим зрителям. Хорошо. И слушателям, потому что нас не только доктора все-таки смотрят и слушают. Что это?
Это нарушение проходимости маточных труб, вызванных, может быть, какая-то внематочная беременность, было отсутствие маточной трубы, какие-то воспалительные заболевания, это первостепенно. Оперативное вмешательство на органах малого таза, которое возможно спаечные процессы, опять же, приводит к нарушению проводимости. Второй фактор – это нарушение именно со стороны матки. Возможно, различные мематозные узлы, узлы, которые растут в полости, не дают, собственно говоря, имплантироваться плодному яйцу. Потом не будем забывать о патологиях эндометрия. Это такие самые основные факторы. Следующим этапом стоят эндокринные нарушения, то есть нарушение, собственно, гормональный дисбаланс. И беременность, нарушение, собственно говоря, наступления беременности, невозможность из-за сочетания факторов. Но опять же, никто не отменил бесплодие неясного генеза. Мы выставляем, и он звучит именно таким образом, бесплодие неясного генеза. Когда мы не можем, все хорошо, все замечательно,
при этом беременность не наступает. Знаешь, у меня, у моей клиентки была такая ситуация, как раз о которой ты говоришь, что вот она так в течение 8 лет была в браке, и она пыталась забеременеть, что она только не делала, ее и гормонами кормили. Молодая девушка, беременности не было. Потом, в конце концов, она разошлась с этим мужчиной, вышла замуж за другого, опять ничего не наступало в итоге. А уже вот второй муж решил, что нужно все-таки, наверное, к психологу сводить. Буквально после второго сеанса.
Но мы уже не раз говорили о
том. Все свершилось, поэтому...
30% да. Психогенного бесплодия оставляем.
Поэтому, конечно, есть разные факторы, которые влияют. А есть возрастной ценз, при котором болезнь вот этого бесплодия 21 века, она является очень частой? В каком возрасте?
Я думаю, что здесь вопрос заключается в том, что женщины позднего репродуктивного возраста, например, там 37-40 лет, это те женщины, которые сначала делали карьеру, потом они обосновывали свой быт, а после этого они решили беременеть. И вот эта категория тоже очень сложных пациентов, потому что у нее все в жизни хорошо, но тут вот детей нет. И у них, конечно же, наступление беременности снижается. С возрастом количество яйцеклеток, данного нам Богом, оно снижается. Каждый цикл, одна яйцеклетка, она проходит. Таким образом, с возрастом репродуктивные функции падают.
А что у нас с мужчинами, Дмитрий?
С мужчинами, конечно, в последнее время стало немножко хуже, чем было. Вот,
это их стало немножко... меньше, или они стали менее здоровы?
К сожалению, они тоже стали чаще болеть бесплодием. Вот, мы это констатируем как дань времени, то есть урбанизация, определенная экология, потому что, скажем так, данная функция, она очень интимно связана не только с геномом человека, но и, скажем так, тех условиях и среде, в которой он находится. Вот. Так же, как у дам, эта патология держится на врожденную и приобретенную. Вот. Врожденная она занимает, скажем так, меньше 3% от общего числа мужского бесплодия. Все остальное это факторы, которые приводят к различным инфекциям, начиная с детского возраста. Банальная свинка, паротит при ее осложнении приводит к атрофии яичек. Ну вот, некоторые, может быть, недосмотр педиатров и неизведение яичек в поздном возрасте, то есть также приводит к возникновению аутоиммунного фактора бесплодия. Вот, пресловутая варикоцелия, то есть расширение вен семенного канатика, поздно диагностируемое, то есть после там, 16-20 лет, способны приводить к резкому снижению качества спермы и, соответственно, после 30 лет...
А как вот его диагностировать, чтобы не пропустить? Есть какая-то самодиагностика, значит, для мужчин?
Ну, самодиагностики вообще не существует, потому что это, скажем так, способ, ну, несколько вульгарный, потому что человек, не имея образования, он не сможет понять, с чем он связывается в собственном
теле. Ну, хотя
теле.
Бы, чтобы он... Вот вы же сказали, что проблема возникает из-за того, что очень часто это заболевание пропускают. И да. Оно возникает после 16 лет.
Да.
На что нужно обратить внимание мужчине после 16 лет?
Ну, смотрите, скажем
чтобы
так...
Чтобы у него могли возникнуть эти вопросы.
Да, это было раньше проще. То есть при здравоохранении в Советском Союзе мальчики проходили медосмотр в школе, там, перед армией. Это выявлялось, это оперировалось, и тем самым, так сказать, можно сказать, сохранялся генофонд.
Угу.
А в последующее время это стало, ну, скажем так, не обязательно, условно. Вот, к чести родителей, которые имели, допустим, опыт, может быть, даже и печальный там среди своих знакомых, то есть они к этому стремятся, там, ну, скажем так, добровольно ведут ребенка на осмотр уролога, андролога, то есть для того, чтобы оценить его, там, так сказать, степень развитости, там, какие-то риски, тем более, если они были в семье. Вот. И, как правило, это диагностируется. То есть любой доктор-уролог там, при определенном, так сказать, интересе в этой зоне, то есть при осмотре и при ультразвуке, всегда поставит этот диагноз. Сейчас, надо отметить, большинство родителей, особенно таких продвинутых, они идут даже более, скажем так, радикальными методами. То есть я встречал в своей практике уже неоднократно таких родителей, которые имели диагноз варикоцели, имели проблемы с зачатием детей, уже имея собственных детей в возрасте, так сказать, фертильном. Делают криоконсервацию спермы для того, чтобы избежать в будущем у молодого человека проблем с зачатием и получением, так сказать, результата продолжения рода и прочее. Вот. А с точки зрения ведущего фактора, вот, инфекционного, то есть о чем мы говорили, вот с гинекологами, то есть, как правило, пара обследуется обоюдно, потому что инфекция, которая может приводить к бесплодию, она у обоих партнеров, она развивается в равной степени и оказывает, ну, можно сказать, равно негативное влияние как на мужчину, так и на женщину.